Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, седьмая песня, глава девятая. Прохлада успокаивает Господа Нарисимхадеву. Текст 41. Карбаджан Прабху, пожалуйста, прочитайте.
Хорошо. Эвам свакарма патитам бхававайтараньям аньонья джанма ранашана бхита бхитам Пашьянджанам свапара виграха вайра майтрам Антети пара чара пипримудхам адия Эвам свакарма патитам бхава вайтараньям Аньонья джанма маранашана бхита бхитам Пашьянджанам свапара виграха вайра майтрам Антети парачара пипримодхам адия. Эвам так. Свакарма патитам, упавшие в результате собственной материальной деятельности. Бхава в символизирующую мир неведения, рождения, смерти, старости, болезни. Вайтараньям в реку Вайтарани, протекающую перед обителью Ямараджи, Бога Смерти. Анья-анья – новыми и новыми. Джанма – рождением. Марана – смертью. Ашана – разными видами пищи. Бхита-бхитам – страшно испуганное. Пашьян – видящий. Джанам – живое существо. Сва – своем. Пара – чужом, виграха – в теле, вайра майтрам – поглощенная враждой и дружбой, ханта – увы, ити – так, пара – чара – о Господь, пребывающий на другом берегу реки смерти, кипри – спаси из этого опасного положения, мудхам – глупца, лишенного духовного знания. Адья – сегодня, ибо ты присутствуешь здесь лично.
Перевод текста. Дорогой Господь, ты всегда пребываешь в духовном мире по ту сторону реки смерти, а мы из-за своих поступков оказались на этой стороне. Теперь страдаем. Упав в эту реку, мы вынуждены снова и снова терпеть муки рождения и смерти и питаться отвратительной пищей. Смилуйся же над нами, не только надо мной, но и над всеми страждущими, и по своей беспричинной милости даруй нам спасение и защиту. Да, Прохлад Махарадж. Парадука Дуки. Тут момент интересный. Почему сами живые существа не молятся за свое спасение? Почему молятся за них святые? Те, кто наделен этим состраданием. Одна из причин – это сила иллюзии. Не каждый, далеко не каждый человек сознает, понимает, что он страдает. Далеко не каждый не видит страдания в этом мире, даже сталкиваясь со смертью, вот как люди умирают, наблюдая, болеют, видя старость. Он не сознает, что это касается его также, его жизни. Как Господь Будда дал такой пример удивительный. Он просто однажды увидел старость, смерть и болезни, и сразу понял, что это мир смерти, мир страданий, в котором он находится. Отрекся от царства, он должен был ответить, получить ответы на свои вопросы. И он отрекся от всего, что у него было, пока не обрел знания. Ну, Господь Будда не раскрывал все тайны духовной жизни, но пример отречения очень могущественный. И любая духовная практика в различных направлениях, движениях, религиозных или йогических, или других буддийских практиках, она имеет общую характеристику — это отречение от мира. Все практикуют отречение от мира. Иначе это не называется духовная практика. Буддисты и христиане, и мусульмане по-своему тоже практикуют отрешенность от материального существования. Все люди. Йога также подразумевает знание отречения. Иначе эта практика не имеет никакого отношения к духовной жизни. И вот это отречение основано на понимании, что этот мир, он исполнен страданий, он пронизан страданиями. Если человек это понимает, он уже, ну, до какой-то степени свободен от иллюзии. Это первое покрытие, которое он должен устранить из своего ума, сознания, что этот мир не предназначен для счастья. Есть совсем другое предназначение. Здесь необходимо очищение, глубокое очищение от невежества. Если мы в человеческой форме жизни, то именно в этом предназначение. Но люди под покровом иллюзий думают, что человеческая жизнь предназначена для развлечений, наслаждений. Это их цель жизни, и они даже не сознают, что ради этой цели жизни они, как вьючные животные, должны трудиться ради крупицы наслаждения. Они не осознают, что они просто работают на износ и приближаются к смерти, настолько не очарованы какими-то крупицами наслаждения или ожиданиями в своей жизни, планами. Это называется покров иллюзии, могущественный покров иллюзии, это Маха-Майя. И, конечно, святые люди, как Прохлад Махарадж, они видят реальную картину, что никто в этом мире не может быть счастлив. И исполнены сострадания. Они даже в каком-то смысле страдают больше, видя это, чем обычные люди. Они видят их будущее, потому что ведь эти люди идут в ад к еще большим страданиям. Здесь термин приводится «сва-карма-патитам». «Сва-карма-патитам» — эти люди. «Сва» означает «свой собственный», «карма», «работа». «Патитам» — деградирует, падает. «Патита» — «падшее» означает. Они падают из-за собственной деятельности. Стремясь к чувственным наслаждениям, они все падают, становятся патита, падшими людьми. И из-за иллюзии они не понимают, куда двигаться, поэтому он молится за них, за этих людей. Это указывает на трансцендентное сознание Прохлады Махараджи, то есть о себе он не думает вообще. Но он говорит, что мы пребываем вот в области смерти, по ту сторону, река разделяет нас. Река здесь в Вайтаране описывается. Перед обителю Ямараджи это река. Внизу, это не высшая планета. Вайтаране протекает внизу. Говорят, что это Ганга. Это та же самая Ганга небесная. Но на высших планетах, когда она протекает через высшие планеты, этот Млечный Путь указывает на ее русло. Она называется Мандакини на высших планетах. Райская. Райская, медовая, блаженная Мандакини, очищающая. Даже высшие планеты она очищает, потому что она от стоп Господа непосредственно истекает. Очищает все три мира, говорится. И высшие планеты, и средней, и низшей. Не пройдя через Вселенную, она несет все эти грехи, какие-то нечистоты эта река несет и становится Вайтарани. Огненная река, несущая в себе вот эту карму Вселенной. Она расположена там, перед обителью Ямараджи. Это река смерти. Человек очищается, проходя через рождение смерти. Да, перед смертью он сознает свои грехи, как перед Богом, вдруг ясно сознает. Момент смерти – это также Кришна. Кришна проявляется в момент смерти. Но уже поздно. Человек меняет тело и снова рождается в невежестве, и снова иллюзия, и снова планы, и снова чувство наслаждения. Он не помнит, что прожил множество жизней уже в таких надеждах. Не помнит ничего из этого. А если и пытается вспомнить, услышав о философии реинкарнации, то лишь для развлечения, опять же. Не чтобы сделать выводы, а только для развлечения. Но Шримад Бхагаватам описывается, что ребенок в утробе матери иногда, если он благочестив достаточно, в 7 месяцев уже чувствует, какие страдания окружают его, в каком положении он ужасном находится. Он вспоминает сотни жизней прошлых, но не для развлечения. И вот тут он понимает, что в каждой жизни приходилось рождаться, умирать и страдать, не достигая никогда своих целей счастья. Никогда, ни в одной жизни, сотен этих жизней, ни одного примера не существует. Люди лишь создают иллюзию счастья, причем много усилий тратят на это, чтобы показать, что я успешный человек в этом мире. И многие в это верят. Верят в богатство, в богатых людей, верят в красивые одежды, верят в счастливые браки, верят в счастливую старость. Потому что кто-то создает эту иллюзию. Собственно, вся цивилизация сейчас наша создает эту иллюзию счастья. Вся цивилизация, все виды промышленности, производства, все работают на то, чтобы эту иллюзию создать успешной цивилизации, развитой цивилизации. Развитой социализм, развитой коммунизм или там передовые страны, страны первого, да, уровня, второго уровня, третьего уровня делят эти вещи и показывают пример счастья как будто бы. Но никто не счастлив в этих странах. Хотя все параметры показывают, что жизнь на высоком уровне, люди говорят. На высоком уровне, по их параметрам. Но счастья нет, это измученная душа. И когда человек понимает это на своем опыте, что ни в одной жизни, кем бы ты ни был, царем или рабочим, кем бы ты ни был, или животным, ты испытываешь практически те же самые страдания. Единственная разница, что ты как человек можешь наконец понять, что это не твоя среда, это чуждая среда. Находиться в материальном теле, в материальной среде, заниматься материальной деятельностью, вынужденной работать тяжело, чтобы что-то получать, какое-то счастье. Это не естественная среда. И тогда у человека пробуждается отречение в сердце. Отречение от кармической деятельности, отречение от богатства, от этих планов иллюзорных. И он начинает презирать эту материальную жизнь. Да, это еще не является совершенством. Да, презрение – это другая сторона, это отторжение того, к чему я был привязан. Но то, что не осуществило мои планы, то, что обмануло меня, поэтому я отвергаю этот обман с презрением, с ненавистью некоторых. Не об этом здесь, не в этом настроении молится Прохлада Махарадж. Он не ненавидит материальное существование и не привязан к нему. Он просто понимает, что люди несчастны. Вот это указывает на то, что человек достиг духовного уровня. Сам он уже не страдает в этом мире, он способен это терпеть и жить уже духовной жизнью. Но единственное, что его беспокоит, не справедливость в этом мире, не какие-то планы, которые нужно осуществить, а то, что люди все страдают. И те, кто осуществил свои планы материальные, те, кто не осуществил материальные планы, все люди страдают в этом мире. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Прохлад, чистый вайшнав, молится Господь не только за себя, но и за остальных страждущих живых существ. Есть два типа вайшнавов – Баджанананди и Гоштиананди. Баджанананди поклоняются Господу ради лишь собственного блага, а Гоштиананди пытаются всем дать сознание Кришны и тем самым спасти их. Глупцы не видят, что материальное существование – это мучительный круговорот рождения и смерти, и потом они могут знать, что их ждет в следующей жизни. Эти глупые люди с их оскверненным материей и сознанием вообразили, будто им позволено жить как угодно, не задумываясь о следующем рождении. Они не знают, что после смерти каждый получит за свои поступки определенное тело, относящееся к одному из 8 400 000 видов жизни. Видите, какой выбор у человека опасный. Не то, что у него только один вариант. Если человек, то родится снова человеком. Нет, выбор 8 400 000 форм жизни. Они чередуются иногда непоследовательно. Не всегда последовательно. Не так, что человек становится только человеком в следующей жизни. Может упасть очень низко, в низшей форме жизни. И люди не знают об этом. В Бхагавад-гите о таких людях сказано: душ Критина Мудха. Непреданные те, кто не обладает сознанием Кришны, неизбежно совершают греховные поступки, и потом их называют мудхами, глупцами и негодяями. Скажите, кто может избежать греховной деятельности в этом мире? Это невозможно. Невозможно. Такова сила чувств. Более того, человек даже распознать не сможет, что греховно, а что праведно. Потому что грех всегда приятен. Ему в голову такое не придет. Если он не образован, не обучен должным образом, он не отличит грех от добродетели. Поэтому неизбежно он будет совершать грехи. Потому что удовлетворение чувств – это всегда связано с греховными мыслями и качествами. Удовлетворение чувств – это всегда греховная деятельность и ведет к новой греховной деятельности. В этом действует машина ума. Люди извлекают чувственное наслаждение из маленького греха какого-то, тайно. Привыкая к этому наслаждению, им хочется больше вкусить счастья. Тогда ум на основе этого маленького греховного желания создает новое при помощи воображения, новые формы наслаждения. Затем продолжается дальше и дальше, как снежный ком. В итоге люди превращаются в животных. Они просто не контролируют чувства и живут как животные. И так человек не понимает и не видит, как он превращается в животное. Сва, карма, патита. Как животное стало животным? Это же карма, это же прошлая деятельность. Но кто же мог совершить такую деятельность осознанно? Да, майя отбирает разум для этого. Если человек идет путем чувственных наслаждений, майя крадет разум. Майя пахритагьяна, он может знать, даже веды, или слышать, или читать. Но майя украдет все эти знания. Даже ведические знания он использует для наслаждения чувств. Даже священные писания для наслаждения чувств, более тонко. Они даже не знают, что их ждет в следующей жизни. Есть много существ, которые питаются чем попало. Свиньи, например, едят испражнения, а крокодилы – мясо различных животных. И хотя люди видят, что они не понимают, что за свои нынешние привычки есть все подряд, и в следующей жизни тоже придется питаться всякой мерзостью. Вайшнав не хочет оказаться в таком ужасном положении. И чтобы избежать этой участи, преданно служит Господу. Господь полон сострадания к своим преданным. Именно ради них они. Он приходит в этот мир. Яда, яда, хит, хармасья. Ланир Бхавати Бхарата, Бьюттанама Дарма Сьятта Датманам Сриджамиагам. Всякий раз, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Господь всегда готов помочь падшим душам, но поскольку они глупы и нечестивы, они не хотят помнить о Кришне и не слушают его, не следуют его наставлениям. Мы недавно проводили эфир для совсем-совсем новых людей. Там речь зашла именно о пище, первой ступени развития сознания человека. Это пища. То есть человеку нужно разобраться, что он ест, что является его пищей, что не является его пищей. Если вы ставите какую-то цель в жизни, то чтобы достичь этой цели, вы должны начать именно с определения пищи. Например, есть пища для ума. Если вы хотите обрести какую-то квалификацию, профессию, вы должны получить сначала пищу для ума, информацию необходимую, изучить предмет. Это тоже, ну, тонкая пища. Но начинается все не с ума, а сознания, а с той пищи, которую мы непосредственно едим, помещаем внутрь себя, в желудок. Вот с этого осознания начинается процесс развития, саморазвития человека. Если человек ест всякий мусор, все в подряд, у него нет возможности осмыслить пищу правильным образом. Если даже свинье дать торт, сладости, Наполеон, этих вкусов она не различает. Для нее это одно и то же, что испражнение. Она смешает это с испражнениями и с удовольствием съест. И человек, который привык питаться чем попало, он не различает тонких энергий пищи. У него нет этих тонких тканей мозга, говорится. И пока он ест эту грязную пищу, он не сможет понять ни священных писаний, он будет сторониться святых людей, он будет находиться в безверии, будет находиться в постоянных противоречиях ума, он также будет постоянно конфликтовать с другими живыми существами, друзья и враги. Основывается все на Анна-Майе. Анна-Майе. Одно из имен Шримати Радхарани – это Анна-Пурна. Анна – это пища. Пурна означает, что она наполнена, наполняет весь мир пищей, от нее исходит эта пища. Вот нужно понять, что это за Анна-Пурна, исследовать этот вопрос. Конечно, некоторые люди извлекают счастье из страдания других. Им нравится видеть страдания других. Начинается с пищи, это сознание. Они убивают животных и наслаждаются этим. Как же это пара духа-духи? С чего начинается? Что с ненасилия? Она должна осознать, что им тоже больно. Разве вы не видите, что животные страдают, если их хотят убить или причиняют боль? Они очень сильно страдают. Они полностью испытывают ту же боль, что и человек. Но люди не видят этого, они наслаждаются этим. И так это вот начинается просто с пищи. И когда преданный ест Кришна Прасад, он прославляет, потому что Кришна Прасад дает ему возможность осознать значение пищи, осознать Радху и Кришну, осознать Верховную Личность Бога, что он отец всех живых существ. Это высшая гуманность, осознать эту высшую гуманность. Они прославляют только человека, и то не всякого. Люди себе подобного, потому что сами хотят славы, себя прославляют, человека, человечество, но животных гонят на бойне. И, конечно, задача также преданных – это заполнить, это Анна-Майя, это пространство жизни, где мы живем, чтобы люди вкусили освященную пищу, но настоящую пищу, которая развивает действительно человека, делает человеком. И люди в невежестве вообще думают, что это неважно. Они не различают, что пища может быть очень греховная. Даже пища может быть очень греховная. Они не различают такие тонкие вещи. Развитый человек содрогается при мысли, что он должен съесть другого человека. Когда-то я читал Робинзон Крузо. И там этот пример приведен. эти дикари, племена, они были людоедами. Своих они не ели, а вот врага съесть, у них был аппетит на врага. Видя врага, они испытывали аппетит и сильную радость. И Пятница был из этого племени. Робинзон Крузо, когда Пятница предложил ему съесть убитого врага, Робинзон же убил одного из них. Когда увидел, чем они занимаются, он выстрелил. Навел ужас из ружья из этого там пламя, выстрел был, и люди эти испугались. И уплыли. Но убитый остался. И Пятница сказал, так пойдемте полакомимся, это же очень вкусно. Съесть врага – это честь вообще. Другие племена считали, что съесть деда очень важно. Теория такова, что они думали, что мудрость старого человека, она переходит в того, кто съедает его плоть. Собственного деда забивали в 90 лет, по-моему. Торжественно забивали, готовили и съедали. И для них это было, ну, ритуал, практически их религия. Если они думали о мудрости, о преемственности, о парампаре, что такова гуру парампара, убей гуру и получай его мудрость. Тоже парампара, смотрите, тоже есть какие-то идеи, ну, может быть, возвышенные для этого племени. Не просто так есть, а с какой-то миссией. Но цивилизованный человек содрогнется. Как можно убить собственного гуру? Подождите. Как вы можете съесть человек человека? Робинзон Крузо был в шоке. Он Пятнице сказал, никогда, ни в коем случае больше ты не должен есть человека. Он пытался научить его цивилизованной жизни. Научить читать, писать, мыслить. Потому что, когда люди едят людей, им не нужно читать и писать, смотрите. Нет необходимости. Нет в этом необходимости. Зачем образовывать людоеда? Он станет еще более жестоким, еще более хитрым, еще более умным. Да и склонности у них нет постигать какие-то слова, такие как Браман, Параматма, Бхагаван. Они не поймут этих вещей. Поэтому в таких племенах нет вообще разговора о каком-то духовном развитии или интеллектуальном развитии. Но тем не менее Робинзон показал пример, что можно воспитать, потому что это человек. Можно изменить его привычку, да, какой-то дисциплиной, какой-то практикой. И можно сказать, что он испытывал сострадание к Пятнице. Понимал, что эта жизнь нецивилизованная, дикая, неосмысленная. В каком-то смысле жестокая и бесчувственная. И с другой стороны, он понимал, что у него тоже есть своя доброта, сострадание, он хороший слуга, но полюбил Робинзон, он умеет любить. Вот в такой двойственности он видел эту Пятницу. И представьте, как Прохлад Махарадж видел этих людей с очень плохими качествами, но у которых тоже есть склонность любить, познавать, но которые не понимают, чем они занимаются, какой греховной деятельностью они занимаются, не осознают этого. Поэтому не могут молиться. Они молятся о греховной деятельности. Они предлагают греховную деятельность Богу свою и молятся снова о греховной деятельности. Просто о здоровье, чтобы продолжать грешить. Продли мою жизнь, чтобы я продолжал грешить. То есть они только живут в грехе. И об этих людях, для этих людей приходят святые, такие как Прохлад Махарадж, он не приходит просто в свою семью, поймите правильно. Такое явление, как Прохлад Махарадж, или Шрила Прабхупада, или другие пророки великие, они не приходят в свою семью или в свою деревню, они приходят к миру, они приходят ко всей цивилизованной как бы жизни людей, чтобы направить их целиком, цивилизацию, на верный путь. И главным образом отречься от греховной деятельности – это главное их условие. Чтобы они не убивали друг друга. С этого начинается. Не убить. Главное, первая вещь. Ну, хотя первая вещь, она духовная. Что Бог един, первая заповедь из 10. Бог один, Бог един. Это то, что важно знать сегодня. Забыли эту заповедь тоже, что Бог один. Потом вспомогательные вещи – который удерживает наше понимание, да, ну, делает его постоянным, постоянным. Так же, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, вчера мы читали о решимости и разуме. В гуне добродетели решимость и разум поддерживаются, поймите, они не просто даны мне от природы, они развиваются и поддерживаются практикой йоги. Человеку необходима практика, практика безгрешной деятельности. Это то, что называется практика йоги. Это просто безгрешные поступки, безгрешные слова, безгрешная деятельность, безгрешные мысли. Это йога, это все контроль. И вот этим контролем, этой практикой поддерживается решимость и разум человека. Если нет этой практики, и разум, и решимость, они переходят в другую гуну. Представьте, они не устраняются, нет. Можно быть решительным негодяем. Можно быть очень разумным негодяем, они не уходят. Решимость и разум есть. Потому что Кришна объясняет, они в разных гунах проявляются. Если мы их не поддерживаем при помощи йоги, они будут переходить в другую гуну. Вот что опасно. Человеческий разум и решимость в низшей гуне природы – это очень опасно, Прабхупада говорит. Это очень опасно для человека, каждого и для общества в целом. Как иногда Прабхупада в сердцах говорил, что сборище глупцов и негодяев общество превращается вот в такую массу, представьте себе. Верховный Господь приходит в этот мир как слуга. Простите. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, хотя он и есть сам Кришна, Верховный Господь, приходит в этот мир как слуга Господа и проповедует сознание Кришны. Яри Декха Тари Каха Кришна Упадеша. Каждый должен стать искренним слугой Кришны. Амара Агьяя Гуру Анатара Эй Деша. Читаем, читает Матхе 7.128. Нужно стать гуру и распространять сознание Кришны, проповедуя учение Бхагавад-гиты. Это конец комментария. Нужно стать гуру и проповедовать учение Бхагавад-гиты. Чтобы стать гуру, нужно освободиться от желания престижа. Если у гуру сохраняется тонкое желание престижа, все движение пойдет в неверном направлении. Это тонкая вещь, может быть, маленькая вещь даже. Но с течением времени она даст огромную разницу от источника, от изначального источника знания. Как две параллельные, если там все точно параллельно, они не разойдутся. Если есть хоть полградуса различия, по мере движения будет сильно различаться все больше и больше эти две линии, удаляться друг от друга. Поэтому такие тонкие вещи, как престиж, слава, желание последователей, должны быть под контролем, иначе человек не сможет вести учеников в правильном направлении. Начнется за здравие, закончится за упокой, как и все в этом мире. Все начинается за здравие. Поэтому, чтобы освободиться от престижа, человек должен распространять сознание Кришны, выполнять это как наставление своего духовного учителя. Есть люди, которые склонны говорить, умеют говорить. Есть преданные, которые не имеют такой склонности говорить. У них нет, может быть, такого дара речи развитого. Они даже боятся говорить. Самый большой страх – это страх вот как раз говорить. Есть разные типы людей. То и другое – материальная платформа. Умение говорить или неумение говорить – это все может быть материальной платформой. И тот, кто умеет говорить, он может хорошо проповедовать. Но на самом деле проповедь не основана, не должна быть основана просто на умении говорить. Основана на преданном служении, на преданности своему гуру и Кришне. Как это осуществить? Прабхупада дал нам способ. Говорит, распространяйте книги. Вы можете ничего не говорить. И вы не будете иметь такого престижа в обществе людей, если просто распространитель книг. На вас будут смотреть, знаете, как на очень, очень незначительного человека, который просто на улице что-то продает, распространяет. Каких много сейчас на улице, тоже книги распространяют и какие-то вещи распространяют. Вы просто распространитель, вы почтальон, вы раздаете книги. Вы даже, может быть, и не знаете этой философии хорошо и не можете убедительно объяснить, но вы даете Прабхупаду, вы слуга Прабхупады. Вот это хорошее очень сознание. Вот с этого все начинается, что мы именно распространяем Шрилу Прабхупаду. Затем, по мере очищения, мы сможем подняться выше, мы сможем распространять Прабхупаду и объяснять Прабхупаду, раскрывать Прабхупаду и Кришну. Объяснять и комментировать даже его комментарии. Если мы лишены желания престижа, мы научимся этому всему. Потому что речь человека находится в сердце, поймите. Не просто в этих клетках мозга, которые мы получаем по закону кармы, и я могу, да, использовать эти клетки мозга, мне дано говорить, допустим. Это и все. Это все, что я могу дать, клетки мозга своего. Свою хорошую память, свою сообразительность этим людям. Но настоящая речь находится в сердце человека. И эта способность говорить есть у каждого преданного. Каждый может говорить своим языком, если он развил сознание Кришны. Даже пятилетний Друва Махарадж стал произносить возвышенные шлоки, когда обрел сознание Кришны. Он как раз не знал, что говорить. Он был ребенком, не обученным еще. Было всего 5 лет, еще не прошел обучение серьезного. Когда он увидел Господа, он не знал, что делать, он не мог понять, как выразить эти чувства, то, что он видит. Он не умел говорить. Но Господь коснулся раковины его лба, и Друва Махарадж заговорил. А Прахлада Махарадж уже проповедовал в 5-летнем возрасте своему отцу, великому Гьяне и Карме. Это был великий человек. В знании, в деятельности не было равных ему. Прахлада Махарадж проповедовал. И Хираньякашипу не мог найти аргументов, чтобы опровергнуть проповедь Прахлада Махараджа. Не мог найти. Он сразу уличил его в двойственности. Это был Прахлада Махарадж. Никто не мог найти недостатков Хираньякашипу, его подданные. Это был великий человек, поймите. Такой, как Равана тоже. Он читал ведические гимны, он проповедовал о бессмертии души, Хираньякашипу. Есть целая глава, где Хираньякашипу проповедует философию духовную. Никто не мог найти в нем недостатка. Более того, все его последователи видели, что недостаток есть в Вишну, в Боге, а не в Хираньякашипу. Именно Вишну несправедлив по отношению к нему. Люди стали принимать его сторону. Но Прахлада Махарадж в двух словах разоблачил Хираньякашипу, что тот должен был убить вообще его за такие слова, что не было опровержения. Эта способность говорить, она духовна. Поэтому преданные не должны обуславливаться своей материальной природой, развитой или не очень развитой, что мы развиваем духовное сознание. Тело, любой инструмент, человеческое тело годится для того, чтобы стать гуру. И Господь Читания каждому обращается: стань гуру. Как же мы начинаем это? Вартма Прадаршика Гуру. Начало с этого. Мы просто распространяем книги Шрилы Прабхупады. Это Вартма Прадаршика Гуру Тата. Постепенно изучая эти книги, мы сможем давать даже подробные наставления в практике, людям помогать объяснять эти книги и тонкости практики духовной. Сможем объяснять, вдохновлять их, преодолевать препятствия. И с течением времени многие станут принимать учеников в движении. Гуру должно быть 10 миллионов, Прабхупада сказал в обществе, чтобы мир стал ведическим. Нам еще далеко до этой цифры. Но Прабхупада говорил, что я хочу, чтобы все мои ученики стали гуру. Все. Потому что это приказ Господа Читания. Каждому. Стань гуру. Прабхупада здесь в комментарии об этом говорит. Нужно стремиться к этому, но не из престижа, а через преданное, любовное, бескорыстное служение. Я еще раз прочитаю текст. Дорогой Господь, ты всегда пребываешь в духовном мире, по ту сторону реки смерти, а мы из-за своих поступков оказались на этой стороне и теперь страдаем. Упав в эту реку, мы вынуждены снова и снова терпеть муки рождения и смерти и питаться отвратительной пищей. Смилуйся же над нами, не только надо мной, но и над всеми страждущими. И по своей беспричинной милости даруй нам спасение и защиту. Пожалуйста, дорогие преданные, можно дополнять, обсуждать и задавать вопросы.
Спасибо, Чайтанья Чандрачара Прабху. Сейчас мы сделаем короткое объявление. Премананда Прабху.
Харе Кришна, спасибо большое, Чайтанья Чандрачара Прабху, за лекцию. Дорогие зрители в YouTube, пожалуйста, направляйте вопросы через сайт asiavairagya.info. Ссылка в описании под видео. Зрители в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку «Поднять руку» для ваших вопросов. Также, если вы чувствуете, что получили ценные знания для себя из лекции и обсуждения, то мы просим вас выразить свою признательность лектору в виде посильного пожертвования. Всю информацию, как это сделать, вы можете найти на сайте asiavairagya.info. Благодарю вас.
Вы сегодня сказали, что почему живые существа сами не молятся о своем спасении? Потому что и почему молятся святые за них? Потому что сила иллюзий. И я вспомнил, как Шрила Прабхупада часто тоже приводил пример животных, которые не осознают, что их ведут на бойню. Шрила Прабхупада приводил пример с козлом или с козой, который совершенно беспечно жует траву, хотя через какое-то время его могут. Примерно такое же состояние живых существ в этом материальном мире. Это похоже вот сила иллюзий или невежества. Вот поэтому недавно мы, да, вот отмечали пару дней назад Рождество Христово или Шрила Прабхупада. Вот такого рода люди приходят, святые, и пробуждают от глубокого сна невежества людей. И что интересно, нам не нужно становиться такого же уровня преданным. Нам просто нужно то, что оставил нам Шрила Прабхупада, доносить людям, давать людям. И то, что мы поняли сами, просто рассказывать другим, пытаться пробудить их, особенно если давая им книги. Шрила Прабхупада. И это будет чистым преданным служением.
Кто-то говорил, была мода, знаете, одно было учение такое молодежное, которое утверждало, что медитируйте, не надо читать никаких книг вообще. Не надо шастр. Ну, майвади так некоторые говорят. Шастр не нужно, они нам навязывают какое-то мнение, вы должны сами говорить. Вы сами есть Бог. И кто-то говорит, не читайте книг, не нужно книг. Прабхупада тогда спросил, а откуда вы будете получать знания тогда? Если не будете читать книг, откуда будете получать знания? Вопрос интересный. Книги очень важны. Очень-очень важны. Для цивилизованного общества это самая важная книга. Книга знания. Другого источника нет. Гуру, саду, шастры. Три вещи в одном. Без шастры не может быть ни гуру, ни садху. Также без гуру не может быть. Других вещей не раскрываются. И без садху они очень связаны вместе. Но гуру основывается на шастрах, когда действует и говорит. На книгах. На писаниях священных. Мир еще существует потому, что есть писания священные. А не потому, что есть вот эта вот беллетристика, литература светская.
Да, Дамодара Прабху.
Хари Кришна, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Меня очень вдохновило, как вы сказали, что преданных изначально может не быть вот этого какого-то способности, да, к ораторскому мастерству, но если преданный лишен чувства ложного престижа и находится в сознании Кришны, то у него проявится эта способность, вот, если я правильно поняла. Мне так интересно вчера было. Я, похоже, зашахтенная, или как это сказать, вдохновленная там Матаджи Кришнанайки. А она же так очень, ну, такую лекцию дала тут. Всем объяснила, что нужно срочно проповедовать. Я вот вчера встретила человека, он как-то так начал меня прям допрашивать. А вы сами-то молитесь, а вы сами-то то. Я говорю, а что такое, почему у вас такая, ну, как, такое предвзятое отношение, что случилось? Он говорит, ну, я вот часто встречаю людей, они говорят, там, я 5 раз читаю намаз, а сами при этом пьют, курят и так далее. Ну, мы с ним разговорились, и он говорит, а вообще, на самом деле человек должен сам через испытания и уроки прийти к Богу. Не надо вот тут ходить и навязывать. Я ему говорю, ну, вот смотрите, если вы видите, как ребенок перебегает через дорогу, а сейчас гололед, вы что сделаете? Он говорит, я его остановлю. Я говорю, ну так а эти люди, они же как дети, у них же нет разума, вы посмотрите, чем они занимаются. Он так вот задумался. И потом что-то там... А, он говорит, ну я никому ничего плохого не сделал. Я говорю, хорошего что сделали? Кому вы сегодня рассказали о Боге? В общем, давай уже наезжать на него. И в конце концов он говорит, ну, я так не могу, но я по телефону могу сказать. Я говорю, ну, скажите. В общем, Кришна Найки. Я не знаю, правильно я разговаривала так вот или нет, но как-то... Это был интересный для меня опыт.
Здорово, это дух Санкиртаны, здорово. Продолжай в том же духе. Не давай им продыху.
Ну вот, а вопрос-то в чем? Потом встретила человека, он там цигуном занимался, сказал, что я православная, и сказал, что несколько раз повторил, что Хари Кришна для меня это пройденный этап. Я думаю, ну, слава богу, хоть Хари Кришна повторил. И вот вопрос, когда люди говорят вот так, что Хари Кришна для меня это пройденный этап, я это все читал, там это все, вот сейчас-то я серьезными вещами занимаюсь, что можно сказать такому человеку?
Это так же, как вы человеку говорите, например, пойдем поедим в кафе. Он говорит, я только что поел, для меня это пройденный этап. А если ты проголодаешься, ты куда пойдешь? Ты далеко не уйдешь от пищи. Духовное знание – это пища, поймите. Если кто-то вдохновлен чем-то, это просто у него еще есть запас этой пищи в желудке, как говорится. Когда он ее растратит, куда он пойдет? Он все равно должен получить какую-то пищу, реальную пищу, не умозрительную пищу, а реальную пищу. Реальное вдохновение должен получить, реальную веру должен человек получить. Как мы сказали, вера реальная в гуне благости, но она может уйти в другие гуны. Но в других гунах она угасающий характер имеет. Угасающий характер. И когда вера угасает, угасает все в человеке. И куда он пойдет тогда? К Богу, потому что там вера, оттуда вера исходит. Пройденный этап. Они не понимают, что вообще творят, что говорят.
Я вспомнил из Чайтанья Чаритамриты, Чайтанья Лилу, Пракашананда Сарасвати Такур, по-моему, у него было 60 тысяч, если не ошибаюсь, последователей в Бенарисе, Майеваде. И вот они смотрели на Чайтанью Махапрабху, который милостиво появился там в Бенарисе и проводил санкиртану. Мы знаем, что Чайтанья Махапрабху принял тоже саньяс в определенной школе. Вот. И Пракшинанда Сарасвати критиковал. Посмотрите, этот саньяси как сентименталист простой, я не знаю, как там сказал, проливает слезы, поет святые имена. Это пройденный этап для нас. Это сентиментальность. И один браман, который услышал эту критику в адрес Чайтаньи Махапрабху, и этот браман имел опыт общения Чайтаньи Махапрабху. И он пришел, сказал Чайтаньи Махапрабху, я, говорит, не могу уже терпеть это. Они наносят оскорбления. Пожалуйста, предприми что-нибудь. И Чайтаньи Махапрабху пришел на собрание Пракашинанда Сарасвати Такура и очень скоро, очень быстро доказал, что большая иллюзия в голове Пракашинанда Сарасвати и его последователей насчет пройденного этапа. Потому что суть всех вед, об этом сам Кришна говорит, найти меня. Видаишча сарвайр ахам эва веддиха, виданта крит, виданта вид эва чахам. Я создатель вед, я знаток вед, и цель вед — найти меня.
Духовный мир — это пройденный этап Карабаджан Прабху. Все в Атти перейдут, но новая жизнь. К новой жизни вперед.
Да, Илья.
Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Так удивительно, что Шримад Бхагаватам нас сколько раз обращал внимание, отвечает на вот, нашу жизнь. Только вчера обсуждали пищу, да, с Юлией Брук, а сегодня как раз об этом стих. Гуру Махарадж, у меня вот такой вопрос. Вот здесь в стихе противопоставляется положение Верховного Господа и наше по разной стороне реки. Есть вот такая теория, что мы находимся в этом материальном мире как органы чувств Верховной Личности Господа. То есть мы здесь для того, чтобы он мог, как сказать, контролировать, он мог чувствовать. Является ли, вот мой вопрос, является ли наше желание освободиться от пут материального мира неким отказом от нашей дхармы? Ведь на самом деле, если мы пытаем, ну, как сказать, если нам это предписано как душам быть его чувствами, и мы хотим освободиться, это в каком-то смысле отказ от того, что нам предписано. Или же мы все-таки должны в большей степени медитировать на служение Верховной Личности Господа и таким образом рано или поздно вернуться в Духовное Царство? Харе Кришна.
Да, вернуться в Духовное Царство. Об этом говорят все пророки, что человек должен вернуться к Богу. Но сначала нужно понять положение Бога. Здесь в этой концепции, в этой теории есть одна ошибка серьезная, где Бога ставит зависимость от материального творения. Что если мы его органы чувств, то он зависит от материального творения. Мы не являемся органами чувствами его. Наши чувства — это продолжение его чувств. Это наши чувства уже. Наделяет нас чувствами. У него есть свои еще индивидуальные чувства, не связанные никак с материальными гунами природы, потому что он их держит под контролем, но не попадает под влияние материи. Он независим. Вот когда мы сможем понять независимое существование Бога и души от материи, мы можем вернуться в духовный мир. Иначе кто-то может подумать, освобождая свои чувства, да, от материальных страданий, мы освобождаем Бога от страданий. Но Бог не зависит от материального существования. Никак не зависит. Нам нужно понять его независимое положение. Сварата, как его называют. Независимо. И тогда мы сможем понять независимо от материального. И можем вернуться туда.
Спасибо.
Илья Прабу напомнил, вспомнил, сказал, что разделяет река с одной стороны Господь, с другой стороны живые существа, забывшие о своей вечной природе. И я сейчас пытаюсь найти стих, замечательный есть стих в Шримад Бхагаватам, если не ошибаюсь. Либо седьмой песни, либо десятой песни, может, даже в одиннадцатой песне, где говорится, что великие преданные Господа пересекают этот океан и на лодке можно сравнить эту лодку наставлениями или это тело, которое он задействует в служении Господу. И что интересно, переправившись на тот берег, такие святые оставляют лодку на том же берегу. Удивительный стих. То есть они воспользовались лодкой, переплыли на тот берег, но при этом лодку оставили на том же берегу, чтобы другие могли воспользоваться. Это их пример, это их наставление. Замечательный стих. Дамададжи, дамадарабхи.
Можно еще вопрос, да?
Да, потом у нас много вопросов с этого, с YouTube есть.
Хорошо, тогда я посмотрю.
Давайте.
Хорошо. Читание Чандра Чаран Прабху. Еще очень часто встречаю людей, естественно, которые говорят, мне это не интересно, мне это не нужно. И я как-то начала анализировать, почему так происходит, и вспомнила, что на самом деле, когда у меня первый раз появилась книга, я пару раз попробовала прочитать, это было Шримад Бхагаватам, по-моему, первый, второй том для книги, старые еще, красные. Я несколько раз пыталась что-то прочитать и ничего не понимала. В конце концов, я просто эти книги отдала в библиотеку. Это была первая санкиртана такая. И потом что-то еще пыталась читать. Но как-то вот все было непрактично, непонятно. И первый раз я ощутила практичность именно книг Прабхупады, когда попала уже в Омск на лекцию Дарьядхамы Прабху. И там по утрам жила какое-то время при храме. Я еще не знала, кто такие матаджи, кто такие прабу, что такое джапа, но жила при храме. И по утрам преданные читали Шримад Бхагаватам, и вот на этих лекциях я поняла, что это очень практичная книга, очень интересная. И вот теперь у меня возникает вопрос, как мне... То есть и у меня до сих пор, получается, нет веры, когда я даю людям книгу, там, «Совершенные вопросы», «Раджа-видья». У меня внутри есть... твердая вера в то, что для них это слишком сложно, что они будут читать и ничего не поймут. Я вроде бы даю, но при этом у меня-то у самой нет веры, что прямо сейчас эта книга может ответить на какие-то их вопросы и может быть для них полезной и интересной.
Так и есть. Это так и есть. Они не поймут. Большинство людей не поймут, что там написано. Сразу. Им нужен сентимент некоторый. Человек через сентимент может что-то почувствовать, понятно. Вот. Конечно, если он философ какой-то, да, такой вот мыслитель, он может заинтересоваться Бхагавад-гитой, уже ему интересно это читать. Но обычный человек, он должен получить сентимент. Это то, что сделал Иисус Христос. Он дал людям вот этот сентимент, они плачут об Иисусе Христе. И вдруг осознали его жертву. Да, невинный агнец пострадал за грехи других людей. Вот этот сентимент держит всю религию для людей, которые не понимают философии. Но этот сентимент их приближает как бы к Богу. Таким образом, они постепенно развивают свой интеллект, очищают и следуют наставлениям, они постепенно обретут знания. Люди, следуя наставлениям. Но связывает их сентимент, какое-то чувство. Это так же, как человека связывает сентимент с родственниками. И ради родственников он святой, смотрите. Он защищает своих детей, там, он жертвует собой. То есть он как бы следует писаниям, получается, да, в своих семейных. Почему? Там есть сентимент, есть любовь. А что касается Бхагавад-гиты, у людей, у многих такого сентимента нет, который бы их связывал с Бхагавад-гитой. Нет. Что-то чуждое для них кажется, непонятное. Философия, да? Зачем философия? Любовь вот к Богу, а зачем все эти вот гьяни, санки? Они не понимают таких вещей. Поэтому да, они могут и не читать эти книги сейчас, пока не появится сентимент. Когда человек достигает какого-то краха в жизни, как правило, да, вот эти книги становятся для него спасительными. Даже если не философ. Один человек, знаете, он не философ, он попал в очень сложную ситуацию. Против него было много несправедливости. Там, чуть ли не суды, там что-то такое, там были замешаны большие деньги. И он мне рассказывал, что на самом деле он ни в чем, не виноват, но так получилось, так его поставили, что теперь вот такой процесс может быть. Он не философ вообще, нет, он с деньгами всю жизнь имеет дело. Мы с ним читали Бхагавад-гиту, и он слушал. И там в Бхагавад-гите написано: «Сражайся, а потом Абхараты, выполняй свой долг». И он так вдохновился, знаете, что у него был как раз вот этот сентимент, была ситуация, которую он чувствовал. И вот этот сентимент помог ему услышать Бхагавад-гиту, вот этот стих, что нужно продолжать исполнять свой долг, несмотря ни на что. Победа или поражение, неважно. Главное, что я прав. Я действую правильно, на верном пути. Он вдохновился и, так сказать, приступил к деятельности. Это Бхагавад-гита. Видите? Человек услышал вдруг вот этот стих, потому что оказался в определенной ситуации, которую он почувствовал. Он почувствовал этот момент. И также есть другие моменты, да, вот, на злобу дня, если вы скажете человеку, в соответствии с тем, что он сейчас чувствует, он скажет, это интересно. Один, муж и жена, одна пара, они там конфликтовали, то есть не просто было. И я сказал, что жена должна быть замужем, за мужем находиться. И муж, поскольку чувствовал вот эту трудность, он сказал, очень мудро, очень мудро, очень мудро. Видите, сразу сказал, правда, вот это истина, вот, узнал ее, услышал, так должно быть. Итак, все эти вот ведические писания, они не читаются ради развлечения. Пробуждается сознание, и тогда человек читает, считывает. У него должна быть вот эта потребность, вот этот вот сентимент, вопрос, вот это вот чувство, что он, понимание, что он страдает в этом мире, и тогда он впитывает каждую шлоку, начинает вдруг понимать все эти вещи. Не думайте, что люди не понимают, они просто отвлечены иллюзией. Они отвлечены иллюзией, поэтому не понимают. Но хорошие вещи все понимают, любовь все понимают, философы, не философы, все понимают. Поэтому ничего, если человек сегодня ничего не понимает, завтра начнет что-то понимать. Мы все равно распространяем книги на будущее развитие общества. Кроме этого, мы создаем еще что? Вот такие вот семинары там, не знаю, для людей, институты Бхагавад-гиты, мы вовлекаем их в чтение, мы выходим все равно, общаемся с ними. Они получают сентимент от проповедника. Им вдруг нравится какой-то человек, как он говорит. Что-то чувствует, да, потом уже открывает Бхагавад-гиту. То есть много сторон, да, участвует, не только вот книги мы даем, но мы еще общаемся с людьми, еще просад распространяем, еще храмы, центры строим, еще харинамы проводим, да, то есть много всего, фермы строим. То есть во все сферы жизни сознание Кришны входит, и постепенно люди начинают чувствовать с разных сторон, что такое Бхагавад-гита. Хорошо?
Вот я нашел этот стих. «О Господь, подобный сияющему солнцу, ты всегда готов осуществить желание своего преданного, и потому тебя называют древом желаний, Ванча Калпатару. Когда ачарьи, укрывшиеся под сенью твоих лотосных стоп, пересекают бушующий океан неведения, они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан. И поскольку ты очень милостив к другим своим преданным, ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели».
Лодка.
Да, вроде маленькая.
Хари Кришна, примите мои поклоны. А я тоже нашел похожий стих. Седьмая песнь, 15 глава, 45 текст. Там тоже описано, что наставление Кришны – это попутный ветер, а духовный учитель является капитаном. Тело это сравнивается с лодкой. Также это упоминается в Шри Шапанишат в третьей мантре. Я просто хотел небольшое дополнение по этому поводу тоже сделать.
Да, этот стих, сам стих находится в 10-й песне Шримад-Бхагаваты.
Десятая, ну, седьмой песня, вот только что вот мне открыта. Седьмая песня, 15 глава, 45 текст в комментарии. А, значит, а сам стих в 10 песне, да, 20 главе, 17 текст.
Нридехам аддям сулабхам судурлабхам. Это замечательный стих. Спасибо, Раджаман. Джагадиш Мадава.
Харе Кришна, мои поклоны, дорогие преданные. Чайтанья Чандра Чарам Прабху примет мои поклоны. Вы очень ценную вещь сказали, то, что тот, кто двух видов преданный, тот, кто проповедует, тоже на материальном уровне. Это все на материальном уровне. Я как бы себе нашел ответ, на самом деле, в этом. Потому что сейчас у нас в Узбекистане хорошая идет вроде проповедь, не знаю, вот толпами узбеки мантра начали. Сейчас вчера я вернулся из Ферганы, ко мне приехали из Кыргызстана, там толпами из Андиджана собралось очень много людей. Там уже десятки уже мантра читать начали, вот добавили нашу узбекскую группу, там сейчас Садусанга Прабу проповедует. Я попросил его, поэтому его здесь не видно. Все время там с узбекским Шримад Бхагаватам каждое утро читаю. Сейчас тоже он там читает. Но я одну вещь понял, что тут уходит преданный, который мы весной проповедовали в Бухаренске. В Бухаре там сколько преданных появились. Я смотрю, сейчас потихоньку они возвращаются назад. У меня такое переживание, то, что, может быть, материальный уровень все происходит, почему-то сил не хватает, или что-то мы неправильно делаем, может быть, такой мысли.
Хорошо, хорошо. Но это хорошая новость, что узбеки повторяют Хари Кришна мантру уже многие. Это же чудеса. У нас появилась теперь возможность, да, проповедовать в Узбекистане так, Хари Кришна мантру. Конечно, это что-то удивительное происходит. И ты спрашиваешь о том, что потом как бы некий возврат происходит, да, с течением времени. Это нас беспокоит. А с одной стороны, да, да, ну, есть как бы, ну, может быть, несколько ответов на этот вопрос. Я о чем-то поговорю вот на эту тему, о чем-то. Так может показаться, что есть некоторый возврат в маю. Но на самом деле, если быть честными, человек занимает просто свое естественное положение, уже имея сознание Кришны. То есть занимает положение в соответствии со своим уровнем. Дело в том, что мы практикуем сознание Кришны по высшим стандартам, понимаете? Мы практикуем. Мы еще не достигли как такового, ну, полного сознания Кришны, но практика наша находится на уровне высших стандартов. Как будто мы уже совершенные. Как будто бы. На самом деле мы несовершенные. Человек живет в вашем брамачаре и действует, как будто он совершенный. Каждое утро рано он уже медитирует, уже воспевает. И целый день он служит Кришне, ничего другого не делает. И вечером снова идет на службу и только воспевает. Это жизнь святых людей, поймите. Это их естественная склонность. Но брамачари это делает как садхану, через усилия, как дисциплину выполняет. Сам он не находится на таком уровне. И когда человек принимает грихастха ашрам, он вынужден занять именно свое положение. Потому что уже не будет такой дисциплины, да, тут уже самодисциплина. Вот тут он уже занимает свое положение, это не откат. А он как бы действует согласно своему уровню. Должны это понять. Когда вы уже, ну, совершенно преданный, то неважно, где вы, в семейной жизни или в таком другом ашраме, вы везде, вы проповедуете, где бы вы ни были. Это вайшнав уже такой, уже настоящий вайшнав, все. Сформированный вайшнав. Прабхупада говорит, вот тигра отпустите. Куда тигр? В город отпустите, в лесу он будет охотиться. И в городе будет охотиться, и в лесу будет охотиться, он следует своей природе везде. Преданного отпустите куда-нибудь, пусть он везде будет распространять сознание Кришны. Это уже вайшнав. Но если еще не достиг этого вот положения вайшнава, да, вот, утвержденного, то на меня могут повлиять обстоятельства. И в семейной жизни я могу снизить свои стандарты. И даже как бы упасть в глаза других преданных. Но тем не менее, я обладаю сознанием Кришны, я уже приобрел его. Я знаю немало таких преданных, которые в семейной жизни, они, ну, потеряли как бы вот свой статус-кво такой, какой был раньше. Но тем не менее, они уже много-много лет служат Кришне как могут. Когда они были брамачарями, они все были чистыми преданными. Потом это все кончилось, когда они стали семейными людьми. Но многие из них уже многие годы продолжают свое служение. И я понимаю, что это садху. У них есть сознание Кришны. Поэтому вот учитывайте эти факторы. В разных ашрамах разные предписания, разный будет несколько образ жизни. Это не означает, что откат. Вот я хотел об этом поговорить. Хотя можно и по-другому еще ответить на этот вопрос с разных точек зрения.
Также о тех преданных, которые упомянул Джагадиш Мадхава Прабху, нужно заботиться. потому что они только-только начинают, и в тех обстоятельствах, которые не так-то просто обстоятельства. Поэтому нужно опекать и очень сильно заботиться. Джагадиш Мадхава Прабху. Раджамани Прабху.
В Швеции, вот я еще один эпизод к этому хотел вспомнить, когда мы были в Швеции, это было давно. Приезжали на Вьясапуджи, духовного учителя, то там, в Альвике, он до сих пор существует, это поселение, Альвик называется, под Стокгольмом. Это 1:20 езды от Стокгольма. Там свое озеро, своя территория, ферма. По сей день там живет Смита Кришна с вами, помню, он там так и живет, как отшельник. И преданный, там есть храм, есть коровник, земля, они там пашут, что-то делают. И там также были несколько учеников Прабхупады, Мададжи, там, Прабу, семейные люди. И мы увидели, что они разные, ученики Прабхупады. И один там был человек, который занимался очень простым трудом. Что-то там в коровнике делал, ученик Прабхупады. То есть он иногда проповедовал там, давал такие простые-простые классы. Очень простые. Никакая сложная философия, там, ни санскрит, ничего. Очень простые вещи. Но в основном он работал, просто работал руками. Там, ученик Прабхупады. И я к нему присмотрелся, потому что для меня было удивительно, что ну, ученик Прабхупады, мне казалось, должен быть как-то, знаете, ну, большим человеком. Там, наверное, должны все принять саньясу за это время уже, я думал, и стать уже ачарьями, наверное, да, какими-то видными людьми. Но интересно, что я его запомнил из-за качества простоты. У него не было зависти никакой. Я не видел в нем никакой зависти. Этот человек, хотя он духовный брат, скажем, был уже дикша-гуру, знаете, таких возвышенных личностей. Он занимался простой работой и был очень добрым ко всем. И я подумал, в нем что-то есть, чего я не знаю, понимаете? Вот в этом простом человеке есть что-то, и что же такое? Это было сознание Кришны. Это было очень удивительно. Каждый может обладать сознанием Кришны, даже не меняя своей деятельности. И он давал простые лекции, очень добрые, просто отвечал на вопросы. Иногда говорил, это я не знаю, спросите, вот кто лучше знает философию. И его очень все любили. Был. Этот человек был большого сердца и доброты, понимаете? Хотя занимался простой деятельностью.
Вы сейчас подтвердили то, что говорили до этого. У каждого сознающего человека, преданного, есть свой язык проповеди. То есть это язык сердца. Да, вы, по-моему, так примерно сказали. Вот тем, то, чем человек преданный может делиться. Не обязательно это будет какие-то лекции, большие аудитории, а это именно сознание Кришны, которым он может делиться. Добро джимани, потом Гауранга.
Да, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но так как сейчас проходим четвертую песню там на курсе, и вопрос такого плана. Царь Анга был потомок Тхрувы, ну и царский род такой, именитый, кшатрии, и в то же время ну, преданный, род преданных. И он женился на Сунитхи, дочери девушки, да, она была дочерью смерти. Хотя это как, ну, точно не Кали-юга и даже не Двапара-юга. Зачем он это сделал? Разве не смотрели они там на гороскопы, на все вот эти влияния? И вследствие их союза родился Вену. И Вену он перенял качество матери. Ну, или качество своего деда. Ну, как бы вопрос такой, зачем он это сделал? Разве он не мог найти себе другую девушку из хорошего рода?
Да, как я понимаю, Раджамани Прабху, это описывается предыстория явления Махараджи Притху таким путем. Так же, как прежде чем рассказать о явлении Господа Рамачандры, рассказывается история Риши Шринги. Потому что это предтеча. Предтеча. Так же, как если мы хотим узнать о жизни Иисуса Христа, сначала мы должны узнать о жизни Иоанна Крестителя. Иначе мы не сможем понять ту обстановку. да, вот те условия. Так же, как Бхагавад-гиту, если мы хотим понять, мы должны понять первую главу, условия, обстоятельства, при которой была рассказана Бхагавад-гита. И здесь, так же, как я понимаю, вот в этом контексте, тоже это предтеча. Описываются вот эти вот предшествующие события тому, почему и как явится Притху Махарадж. Он явится из тела царя Вены именно. Разделит там грех и добродетель браманы в его теле. И вот описывается.
Это как некая предыстория, ну, что вот так такое просто было. Притху не мог другим образом появиться.
Нет, он может все, но именно нужно понять, в каких обстоятельствах, как приходит Господь. Как Он приходит. Он не приходит ни с того, ни с сего. Нет, нет, нет. Обязательно должны быть какие-то побуждающие факторы, духовные побуждающие факторы. Он говорит Бхагавад-гите, когда религия в упадок приходит именно. И тут описывается ситуация, как религия пришла в упадок. Царь Анга женился на дочери смерти. Вот с этого началось. Вот с этого началось. То есть можно размышлять также об этом.
Премананда Прабху, давайте вопросы с YouTube.
Первый вопрос. Ом Шанат Прабху. Шрила Прабхупада делал акцент на том, что молоко развивает тонкие ткани мозга. А развиваются ли они у тех, кто вообще не пьет молоко?
Не думаю, что развиваются тонкие ткани мозга, если человек никогда не пил молока материнского, например, или коровьего молока. Не думаю, что они будут хорошо развиваться. Жидкая религия называет молоко. Ну а кроме молока есть просто прасад, пища, предложенная Господу. Она тоже развивает тонкие ткани мозга. Молоко очень важно, очень важно. Я знаю человека, который долго живет и не болеет, но он пьет молоко, это его основная пища. Сегодня же мы слышим потрясающие вещи. Аллергия на молоко. Молоко плохо усваивается у людей, смотрите, что происходит. Они соединили мясо-молочное производство, понимаете, что они творят? Они вещи делают жуткие какие-то совершенно. А теперь у людей аллергия, они не усваивают, они не могут пить молоко, им нужно какое-то молоко искусственное делать. Испортили, они испортили это все. Мясо, молочная промышленность, жуткое, это как представьте, да что за выражение такое. Мясо молочное, это все равно, что мать потом на мясо отправит.
Следующий.
Иван Прабу. Что делать, если соблюдаешь садхану, занимаешься служением, есть общение с преданными? Внешне все хорошо, но внутри я чувствую, что делаю все это ради материальной выгоды. Чтобы бизнес хорошо развивался, деньги были, дом построить, чтобы не страдать, как раньше, и так далее. И вот Кришна все это дает, и я продолжаю практиковать. Я переживаю, как говорится в Бхагавад-гите 9.3, что я получу материальные плоды от бхакти и вернусь к прежней жизни. Переживаю, что у меня нет стремления заниматься чистым преданным служением. Гурудев, пожалуйста, помогите разобраться.
Нет, если ты практикуешь сознание Кришны для того, чтобы заработать хорошие деньги, устроить свою жизнь и так далее, это еще не означает, что ты падаешь. Ты можешь достичь просветления, если ты вот эти плоды труда, которые ты можешь заработать большие, предложишь Кришне, ты обязательно достигнешь просветления. Ты можешь идти таким путем, почему нет? Можешь практиковать сознание Кришны, очистить свой разум, да, получить знания, в конце концов научиться хорошо зарабатывать деньги. Но просветление ты достигнешь тогда, когда ты пожертвуешь всю свою собственность Кришне. И ты достигнешь просветления. А вот как ты это пожертвуешь? Либо непосредственно ты отдаешь деньги какие-то, да, вот на благие дела, на распространение духовного знания. Либо ты жертвуешь тем, что ты занимаешь свою собственность в духовном развитии, своем и людей. По-разному это можно делать. Не речь не идет о том, что ты становишься нищим. Это глупость была бы. Но именно ты совершаешь ягью, когда ты достигаешь просветления таким путем. Это написано в Бхагавад-гите. Многие достигают просветления при помощи жертвования собственностью. Другие жертвуют умом или речью. То есть есть разные виды жертвоприношений. Так что ты можешь достичь просветления таким путем.
Следующий вопрос. Ольга, насколько важно соблюдать разделение ашрамов? Сейчас можно увидеть, что все у преданных смешано, и мало кто соблюдает этикет.
Карабаджи, ты понял вопрос?
Смешано, да, как? Вроде.
Как смешано у преданных?
Имеется в виду, наверное, влияние современной культуры, такой материалистичной культуры, чувственной культуры, вот эти также западные, вот эти разделения гендеров или равноправие, эмансипация, наверное, из этих соображений. Влияние.
Вопрос тогда.
И вот задающий вопрос спрашивает, как важно соблюдать этикет, который излагается в вайшнавской традиции.
А, может быть, если я понял, этикет вайшнавский, вайшнавское поведение – это духовное поведение. Если даже человек не знает, как бы люди не знают этого поведения, если вы ведете себя духовно, они почувствуют в этом огромное благо. Если даже не знают об этом, что это духовное поведение. Так устанавливается этот этикет. Это образ жизни. Это взаимоотношения, которые вы строите с людьми. Если они духовные, люди будут очень счастливы общаться с вами. И преданные, и другие. Если вы знаете науку духовных отношений, люди будут чувствовать счастье, общаясь с вами. Вот так он устанавливается, этикет. Не просто мы внедряем правила, да, какие-то сухие правила. Люди могут не понять правила, почему, но почему так нужно жить. Я уже живу, как вот хочу, и ничего плохого не делаю, мне говорят. Зачем мне что-то еще? Причем здесь? Но когда вы именно подаете личный пример отношений, они чувствуют это. То есть ваш этикет должен быть, помните, не от людей ждите этикета, ваш этикет должен быть в жизни, ваш. Ваше поведение важно.
Следующий вопрос. Лена, что такое гуны? Они управляют с помощью качеств, желаний? Что это за сила?
Это энергия Кришны, гуны. Гуны во всем и везде. Все, что мы видим в материальном мире, это гуны природы. Нас сбивают с толку предметы и вещества. Вот какая иллюзия, видите? И мы не видим гуны, поэтому. Вот красивый предмет или вкусная пища, и мы хотим. И про гуны тут же забываем. Вообще даже не думаем про это. Какие-то гуны, никакие гуны. Вкусные, ешь все. Весело, и пей, и нормально. А в итоге человек глупеет, тупеет. Это наука о гунах как раз. Гуны невидимы глазами. Более того, гуны ослепляют человека. Если вы в тамагуне, вы не знаете об этом. Если вы в раджагуне, вы не знаете об этом. Понятия не имеете. В гуне благости вы что-то уже знаете о низших гунах. Но не понимаете, как вы обусловлены сатва-гуной. То есть гуна, она крадет, она создает иллюзию, она крадет знания человека. Есть история о Синдбаде мореходе, где они попали на какой-то остров после крушения с командой. И какие-то люди посмотрели на них с интересом и снова ушли. Ну, как-то странно было, Синдбад насторожился. Потом вернулись с пищей, много пришли, принесли всякой пищи, очень вкусно пахнущей, наливали в какие-то большие емкости и предлагали им поесть. И с интересом смотрели, что они будут делать. И команда, поскольку умирала с голоду, стала есть эту пищу. Синдбад почувствовал, что-то недоброе, сказал, эту пищу есть нельзя. И он не ел эту пищу. И когда его спутники и поедали эту пищу, они превращались в свиней на глазах в этой истории. А те, кто их кормил, они на Синдбада не обращали никакого внимания, раз он не ел, им нужны были свиньи, поймите, им не нужны были разумные люди. Им нужны были свиньи, они получали таким методом свиней, что потом их съедать, их использовать. Вот такая история есть. Это история о гунах материальной природы. Просто пересказанная вот в такой форме. Мифа или сказки. Увлекательная сказка. Но это факт, что люди превращаются. Почему? Гуны их превращают. Можете превратиться в святого, можете превратиться в свинью. Это делают гуны. Гуны порабощают и гуны освобождают. Поэтому нужно знать, что такое гуны. Гуны в пище, гуны в воздухе, гуны в мыслях, гуны в чувствах, гуны во временах года, в религиях, в философских учениях, в воде, где угодно. И теперь мы должны найти ту гуну, которая нам необходима для просветления. Не предметы, смотрите, не вещи, а гуны нужно искать. Хорошо.
Следующий вопрос. Наталья. Человек обладает свободой воли. Только при наличии такого инструмента, как ум, разум, как реализуется свободная воля у детей с умственной отсталостью? Или они в этом воплощении играют роль инструмента для наказания, урока, кармы, для своих родителей или окружающих? Почему им дана бессознательная жизнь в человеческом теле? Спасибо.
Свобода выбора может даваться, ну, в большом диапазоне, либо в ограниченном, но она есть у всех, даже у микроба. Даже Индра Гоп обладает свободой выбора. Собаки, кошки, птицы. С точки зрения человека у них почти нет никакого выбора. Очень мало свободы выбора. У человека больше свободы выбора. Но это есть у всех. Просто проявляется в разном диапазоне. Если вы сравниваете, скажем, умственно отсталого человека со здоровым человеком, конечно, можете так сказать, что у него нет выбора, да, такого, как у здорового человека. У него свой выбор. Они тоже капризничать могут, что-то принимать, что-то не принимать. У них тоже есть свой характер.
Виталий Михайлович, как устранить среди преданных вайшнава аппаратхи?
Как устранить среди преданных вайшнава аппаратхи? Нет, 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 нет. Тут вопрос искренности. Вайшнава аппаратхи никто не может избежать. Только искренние души могут научиться этому. Вайшнава аппаратха – это как бы, ну, преграда к Богу. Это преграда, которую могут преодолеть только искренние души. Так уж Майя устроила. Только искренние души могут прорваться через эту стену китайскую. Это как китайская стена, знаете, плотная, туда вот иголку вставить невозможно, туда не проникает сознание Кришны. Это вайшнава аппаратха. Господь Чайтанья говорил, вы должны теперь стать садовниками каждый, то есть это даже не вопрос как бы общественного устройства, не только, но и лично усилий каждого человека. Вот что такое сознание Кришны. Нужно проникнуть в сердце человека. Тогда человек будет принимать такие усилия, предпринимать. Если он не предпринимает такие усилия, вы не поможете ему. Есть стих Бхагавата, может быть, Карабаджа Прабху помнит его, санскрит, где говорится, что если человек желает и дальше гнить в материальном мире, то ему не помогут ни духовная практика, ни священное писание, ни проповеди, ничего. Он может все это слушать, все это практиковать, но ничего не произойдет, если он дальше намерен оставаться в материальном мире. И как он остается? При помощи вайшнава аппаратхи, при помощи критики. при помощи оскорблений. Это верное как бы средство оставаться в материальном мире.
Да, это Прохлад Махарадж говорит в седьмой песне. Аданта гопир вишетам тамисрам пунах пунашчарвита чарванаанам. Наверное, еще можно добавить, если позволите, как искоренить оскорбление вайшнава парадхи в обществе вайшнавов. Наверное, развивая любовные отношения, которые царят во Вриндаване или на Вайкунтхе, настроение Вриндава, настроение служения, то, соответственно, там просто не будет места для парадхи. Там, где свет, там нет тьмы. Так, у нас еще много вопросов, да?
Вот Мадхаджи, да, еще много вопросов. Да.
Так, Дамодара Прия поднимает руку, наверное, к тому, что до этого было сказано. Потом вы из вопросов YouTube выберите самые такие актуальные, важные.
Хорошо.
Спасибо, Карабатана Прабху. Это вопрос об этикете, который вот ранее был. Я сама, допустим, вспомнила, что очень сильно привлеклась, когда увидела в храме одна матаджи очень красиво одетая, очень красиво танцевала. То есть нас это привлекает. И когда речь идет о проповеди, о харинамах, допустим, да, о каких-то мероприятиях для начинающих людей, то, естественно, мы делаем что-то более такое яркое, и даже танцы, допустим, они будут какими-то, ну, более экспрессивными, что ли. И также на санкиртане или где-то на проповеди, там, не знаю, матаджи могут стать рядом с Прабху, сфотографироваться, да, то есть просто это действительно делается ради проповеди. И вот когда это происходит, то там не чувствуешь какого-то, ну, вожделения, что ли, то есть нет вот ощущения, что что-то здесь не так. Потому что, ну, какая-то чистота проявляется. Даже несмотря на то, что внешне мы не вполне следуем именно вайшнавскому этикету. Скорее следуем какому-то мирскому этикету, который общепринят в обществе. Но когда мы затем после этой проповеди переносим то же самое в общество преданных, то тут уже, честно говоря, вот ощущение другое, когда если матаджи, ну, также будут танцевать там, на программах, например, да, уже есть ощущение, что мы не для божеств танцуем, а для Прабху в этом случае. Как бы хотим привлечь внимание как будто. И вот хочется понять, как здесь быть, как вот это, ну, разграничение, что ли, провести, нужно ли его делать, что все-таки в обществе преданных у нас, как мне кажется, должны быть более серьезные стандарты. Что скажете?
Привела хороший пример, что с обычными людьми у нас проявляются какие-то чистые отношения, когда мы проповедуем. И даже, может быть, мы формально не следуем этикету, то есть не нарушается наше сознание Кришны, наоборот. Вот это и есть сознание Кришны. Куда оно девается, когда мы общаемся с преданными? Куда оно девается? А знаете почему? Потому что мы создаем свое общество. Отдельное от общества материалистов, понятно. Да. Но это общество уже, в котором есть тоже своя конкуренция. Здесь мы тоже создаем свою конкуренцию уже в сознании Кришны. Вот что происходит. Мы не конкурируем с материалистами, нет. Мы уже не завидуем им. Мы сострадаем, мы идем, проповедуем, мы видим сильное различие как бы нашего движения от материального существования. И мы людям этим рады, мы их не критикуем, которые интересуются сознанием Кришны, они вот только-только новоиспеченные, там, со всеми анартхами, и мы не видим этого, все чистое, они в нас не видят тоже ничего. И абсолютно духовные наши отношения чистые складываются вначале. Но когда человек входит уже в общество, где есть иерархия, есть свои ценности, соизмерение с этими ценностями. Тоже начинается конкуренция, тоже есть зависть, тоже есть карьера, могут примешивать эти все моменты. То есть вот какая вещь происходит. Обусловленность происходит. Если наши женщины и мужчины в сознании Кришны боятся общаться друг с другом, значит, они не знают вайшнавского поведения. Значит, они еще не развили свое сознание Кришны должным образом.
А если они совсем не боятся?
Если начинают общаться, да, с противоположным полом, с другой стороны, начинают развивать какие-то уже телесные чувства, тоже не обладают сознанием Кришны.
Интересно, вот этот здоровый между двумя этими крайностями, вот это состояние, как оно выражается? Уважение, глубокое понимание духовной истины или что? Как это описать?
Веда говорит, что мы видим женщину как мать, как сестру, как чью-то дочь или... Ну, вот в таком духе, кроме своей жены. Вот это и есть вайшнавское сознание, сознание Кришны.
Спасибо. Браджамани Прабу, потом еще пару вопросов ответим. Так, у нас время.
Вот недавно я услышал от преданных, вот речь сегодня была о молоке, и вот комментарии от преданных, что в аюрведе написано, что если... После того, как подоили корову, в течение 4 часов молоко полезное. Максимум сутки. То есть все, после суток это молоко уже становится ядом. Чайтанья Чандрачарма Прабху, скажите, что же делать? Пить молоко с магазина или нет?
Да, пить яд не хочется, конечно. Магазинное молоко. Ну, Прабхупада же очень хотел, помните, чтобы у нас было свое молоко. Первая ферма была, это Гитанагари, да, Карабаджан Прабху. Там уже была корова, и Прабхупада с удовольствием пил молоко и был счастлив, потому что, говорит, это корова, которую никогда не убьют, это особое молоко. И он пил, да, вот это свежее молоко. После надоя сразу пьют молоко это, или парное, или вот, пока оно не скисло, по-моему, да. Пьют свежее молоко, конечно. А, ну, магазины – это другое уже. Там, скорее, молочные продукты нужно распространять, да? А само молоко, конечно, нужно пить свежим. Потом изобрели холодильники в Раджамани Прабу и стали хранить там все. И фрукты, и молоко, и все на свете. Это вот, знаете, это уже совсем другой продукт. Вот, холодильные дела. И мясо там уже пошло, производство благодаря холодильникам. Вот, вот этот прогресс. А ведические времена – это теплый климат. Вы доете молоко, через сколько там? Несколько часов оно уже прокисает. Все уже закисает. А такое молоко не принимают, насколько я знаю, такое молоко не принимают. Такое, знаете, ни простокваша, ни молоко. Вот между этим оно, по-моему, не годится в пищу. То есть вот я эти тонкости не знаю, но аюрведа так говорит. Также и пища, да, за 3 часа. После 3 часов после приготовления считают уже не свежей, не принимается. Ну, к просаду не относится. Но вообще свежая пища – это 3 часа после приготовления максимум. Ну, и вот молоко также. Сейчас у нас холодильники, поэтому у нас вообще есть молоко не прокисающее никогда, знаете, делают. Не знаю, как они это делают. Никогда не прокисает. Из молочного океана, похоже, берут. Ну, в общем, искусственные вещи, да, мы живем так, факты. Прабхупада поэтому хотел, чтобы у нас были фермы, были свои коровы, было свое молоко, свои молочные производства.
Молоко обычно через какое-то время в теплом климате кипятят, а потом заквашивают, делают йогурт. Йогурт гораздо дольше может храниться. Потом из йогурта сбивают масло, и из этого масла готовят ги. И ги, в принципе, он не портится. Вообще, если правильно сделаны ги, теплый климат, неважно. Он, наоборот, становится все богаче полезными свойствами. И использует его в жертвоприношение.
Есть история из Махабхараты. Там один ученик, гуру. Ученик толстый очень. И гуру говорит, ты пасешь коров, вот ты сколько ты что ешь? Говорит, ну я ем вот, ну, рис дал, там саджи, ну, чапати, там столько, вот он толстый такой. И гуру сказал, теперь ты должен пить только молоко. Нет, Да. А, сливки, он сливки с молока собирал и ел, вот растолстел таким образом. А, нет. Гуру запретил ему пить молоко, вот что произошло. Пить молоко, чтобы он не толстел. Потому что кто-то пьет молоко, он толстеет так же. Да, и ученик через месяц встречается с гуру, снова толстый, такой же, не похудел. Я тебе сказал не пить молоко. Почему ты пьешь молоко? Он говорит, нет, молоко не пью, я сливки снимаю с молока. Нет. О, глупец, говорит, это не полное наставление. Молоко нельзя, и сливки тоже нельзя. Не пей. И через месяц они снова встречаются, он снова толстый. Почему же толстый? Пьешь молоко? Нет. Сливки пьешь? Нет. Я пью пену с молока. Вот. Пена с молока и тоже толстый, видите? Вот такая история про молоко. Молоко пьете толстый. Нет, сливки едите толстый. Молоко пьете толстый. Даже пену с молока все равно будете толстым. Вот такая пища мощная.
Ну так, читание Чандрачана Прабху, быть или не быть? Покупать молоко с магазина или нет? Где вот, в городских условиях, я тем более человек асфальта, возьму там деревенское молоко. И не факт, что они скажут, да вот 4 часа еще не прошло, только что подоило.
Не, ну тут понятно, когда Прабхупада приезжал в Америку, он пил молоко магазинное. Там даже с добавлением рыбьего жира оно было. А другого молока не было, и Прабхупада пил это молоко. Но я о чем хочу сказать, Раджамани Прабху. Нашему движению 50 лет уже. И мы до сих пор спрашиваем, пить магазинное молоко или за 50 лет мы должны что-то уже сделать. Но...
Я про себя сказал, я человек асфальта. Я корову-то увидел, наверное, первый раз, когда на ферму попал вживую.
Да, да, я понимаю. Да, все еще нам приходится, да, вот, пользоваться магазинами, конечно. Это правда. А ты помнишь молоко в Майяпуре? Помнишь в Раджамане?
По вечеру? Ну, там, конечно, там-то я пил, когда в Майяпуре был.
Ну, ты же помнишь, да, какое-то молоко?
Ну, конечно.
Нектар, да. Это не молоко, это небесный нектар. У тебя просто это мурашки по телу идут, когда ты пьешь этот кувшинчик молока, глиняное, горячее, да? Оно там с сахаром тростниковым. И немножко специй, кардамон, по-моему, там. И каждый вечер разливали это молоко, преданные пили. Да. Все тело покрывается, знаете, мурашками вы пьете. Такой вкус, такой нектар, удивительно.
Да, можно? Я вот со своим человеком асфальтом недавно давал лекцию здесь, и лошадь, наверное, увидел первый раз, и на нее уже сел в Иркутске. И там мы распространяли книги около Цумы, и женщины, две женщины, одна давала лошадь на прокат, другая осла. И вот я ей там угощал просадом, и в итоге сел на лошадь верхом и с книгами. И вот так вот целый час на лошади подскакивал к людям и предлагал книги. Если позволите, я повторюсь эту историю. Я подскакал к одному солидному человеку, он шел в костюме, в галстуке, с дипломатом. И прямо на него лошадь направил, и мне было интересно, а лошадь, поймет, что надо свернуть куда-то в бок, чтобы на него не наехать. Ну, я удивился, лошадь поняла, оказывается, что на человека нельзя наскакивать. И он разозлился на меня, этот человек в костюме такой солидный. Ты, говорит, что, слепой, что ли, не видишь? Я говорю, а у меня вот такие книги есть классные. Он говорит, ну и что там, о чем твои книги? Я говорю, а у вас есть желание какое-нибудь самое заветное? Он говорит, ну есть. Я ему протягиваю Бхагавад-гиту, я говорю, вот откройте. И там будет написано, на любой странице, где бы вы ни открыли, будет написано, как выполнить ваше желание, как вы можете выполнить свое желание. Он, да ну, я говорю, а вот на любой странице. Он открыл, прочитал там пару минут и говорит, беру, и положил в дипломат. Я ему говорю, подожди, мужик, я говорю, это же денег стоит. Он говорит, сколько стоит? Я ему... Так как немножко было у нас с ним на повышенных тонах, я ему в 5 раз дороже сказал цену. Он говорит, хорошо. Говорит, а это что за книги у тебя в руках? И так вот все книги он у меня купил, штук, наверное, 8 или 9. С рюкзака я еще достал другие книги. Он говорит, сколько? Я ему цену в 5 раз дороже сказал. Он мне дал денег, я посчитал, там было больше, где-то даже в 7 раз. И такой он с такой легкой руки сказал: сдачи не надо. И пошел. То есть, ну, такая вот краткая история того, что я лошадь первый раз увидел, наверное, будучи санкиртанчиком, и корову тоже, наверное, первый раз увидел вживую на ферме.
Очень интересная история, Джамай Прабу. Ты наехал лошади на человека, заломил цену в 5 раз. И все трансцендентно, тем не менее, видите. Человек был доволен, даже сдачи не попросил.
Можно пару слов сказать по поводу молока? Вот да, сейчас современные ученые, так называемые, наверное, в кавычках, которые исследуют этот вопрос, они говорят о вреде молока, особенности после определенного возраста. Не рекомендуется вообще пить, они говорят, что только молоко может быть пить дети, пока формируются костные ткани и так далее и тому подобное. Я бы соглашусь с этим. Знаете почему? Потому что вот уже было сказано, аюрведа говорит, что молоко теряет свои свойства через какое-то время. А вот эти пакетированное молоко, там его хорошенько обрабатывают. И также самое страшное, как мне кажется, каким образом это молоко добывают. Вот. И это полностью противоречит брахманической культуре, защите коров и так далее. Как вы сегодня сказали, молоко, мясо одновременно. То есть нет этого правильного отношения к молоке. Поэтому это молоко в каком смысле отравленное. Вот. Это не жидкая любовь или не жидкая религия. Поэтому, да, побочные результаты, болезни и так далее не усваиваются. Вот, поэтому, но с другой стороны, да, нет альтернативы. Хотя вот знаю, в Алматы молоко из Киргизии привозят, пакетированные такие, и там срок, по-моему, сутки. То есть настоящее молоко наливают, как в советские времена, пакетик. Если его не употребить в течение суток, 24 часов, то, естественным образом, он превращается в простоквашу. Ну, надо искать, наверное, какие-то альтернативы. Если нет, вообще, ну, как сказали, Шрила Прабхупада даже пил молоко, которое было обогащено рыбьим жиром. Харе Кришна.
Да, люди хотят пить хорошее молоко. Всем нравится хорошее молоко, но никто не хочет заботиться о коровах сегодня. Вот она проблема. Хорошо, мы тут закончим на этом месте.
Хорошо.
Ну, всем удачных дней марафона, уже завершающие дни марафона у нас, последняя неделя. Очень интересно, как этот марафон у нас проходит и пройдет, с какими результатами вместе мы посмотрим по Средней Азии. В Алмате тут активно, вот они даже заняли первое место на Гита Джаянте, по-моему, даже больше, чем москвичи распространили. Также распространяют и в Ташкенте, вот уже узбеки, видите, меняется ситуация, уже есть возможность распространять книги. В других местах также мы видим, что люди останавливаются на улицах, разговаривают, вопросы задают, как-то вот реагируют. Чувствительны. То есть неплохая атмосфера. Ну и Новый год приближается, конечно, вдохновляет людей. Этот праздник, наверное, единственный в году такой для них, где они счастье ожидают, верят в будущее. Вот как раз книги очень к месту будут сегодня людям, чтобы они могли будущее свое как-то спланировать лучше. Вот что еще? В Алмате у нас развивается очень хорошо Food for Life. Помогают власти, дали помещение. Вот, бесплатно даже вот сейчас зарплату будут назначать преданным, которые вот там трудятся. Они регулярно готовят много-много просада, распространяют уже по местам. договоренностям и с большим уважением относятся к ним власти. Вот. Помогают, все сотрудничают. Вот. Вот такие вот у нас интересные новости, что есть хорошие, очень хорошие, глубокие перемены в мире. При этом Футфола связали с Институтом прикладных духовных технологий, они там также проводят лекции, уже там в Акимате где-то они будут для каких-то лекций заказывают. То есть вот такое развитие. Также, я знаю, в Ташкенте Чиневаза Чари делает тоже Футфолайф очень успешно, тоже с большим грандиозным успехом. Молодежь ему помогает, волонтеры приходят, даже в храм они приходят просто помочь бескорыстно. То есть Санкиртан, видите, также этот дух проникает. Вот. По-разному книги распространяются, просад распространяется, и люди хорошо относятся к этому распространению, если мы бескорыстно это делаем, с состраданием, то есть это поддерживается, видите, духовно люди чувствуют, что это хорошо. Вот мы на верном пути похожи. Давайте дальше развивать нашу проповедь. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада ки джай.